Как я думаю, большинство из нас к настоящему моменту знает, что есть много различных способов начать книгу. Конечно, можно сразу погрузиться в суть вопроса, нырнуть с головой, или можно наоборот, подходить к вопросу постепенно, продвигаясь с него шаг за шагом, обычно с помощью введения, иногда действительно очень длинного введения. Опять же, начать книгу можно просто с вопроса. Согласно книгам по данной тематике, это подогревает внимание. А можно начать с истории, или короткого анекдота, или даже начать книгу, описывая разные способы начать книгу. Мне скорее хотелось бы использовать первый метод. Мне хотелось бы сразу погрузиться в вопрос. Совершить прорыв в состоянии Будды. И, несомненно, это и есть, или было бы самым приемлемым способом начать книгу. Но вначале мне хотелось бы сказать несколько слов о нашем движении, то есть буддийской общине Тарирата. Есть очень много вещей, которые можно рассказать, но сейчас я хочу написать только одно. Это следующее, заключается вот в чем. Само наше движение представляет собой прорыв на своем уровне. Конечно, не прорыв в состоянии Будды, это было бы слишком смелым заявлением, но определенный прорыв в буддизм, подлинный буддизм, если иметь в виду Англию. Конечно, у нас были другие организации, которые на самом деле еще существуют. Старейшие из ныне существующих в этой стране – это Шропширское буддийское общество. Довольно давно основано в 1923 году. Последний раз, когда я слышал о ней, она сократилась до одного члена, который был довольно активным и все еще не сдается в свои 70 с лишним лет. Конечно, в стране есть и другие буддийские организации. Все они сыграли свою роль в развитии буддизма в Англии. Все они помогли так или иначе сделать буддизм более известным, чем до начала деятельности. Тем не менее, можно сказать, что все эти разнообразные организации страдали ограничениями. Они изучали буддизм и пытались проникнуть вглубь философии, проследить путь развития буддизма, познакомиться с разными школами, пытались практиковать буддизм. Но ограничения заключались в том, что хотя они пытались практиковать буддизм, даже несмотря на это, они пытались следовать учению Будды только до тех пределов, пока это не мешало жить им жизнью респектабельного, жизнью среднего класса. Другими словами, в те дни человек гордился тем, что он такой же, как все, но при этом он был буддистом. Работал на той же работе, жил в том же доме, ел ту же пищу и смотрел телепрограммы, как все остальные. Разница заключалась в том, что он буддист. Это было отличие, или скорее, единственное отличие, вместо того, чтобы ходить в церковь в воскресенье, вы отправились на буддистскую встречу. И очень часто в те дни люди пытались сохранить в секрете тот факт, что они буддисты. Это было своего рода скелетным шкафу. Но сейчас все меняется. На самом деле все изменилось в большей мере. Именно в этом изменении, в этом факте стоит прорыв. Все больше людей осознают, что, выражаясь словами Уильяма Джеймса, различие можно вносить, должно вносить различие. Оно не может быть теоретическим. Все больше людей в наши дни понимают, что буддизм нельзя сохранить в каком-то отсеке. Они начинают видеть, чувствовать, что недостаточно просто понимать буддизм, недостаточно иметь о нем теоретическое понятие. Все больше людей понимают, что учение Будды постепенно должно преображать все наше существование, индивидуальное, коллективное. Если кто-то является буддизмом, пытается применять на практике, он должен воздействовать на каждый аспект его жизни. Он должен воздействовать на то, какой работой он занимается, чем он занят, как он зарабатывает деньги, как он делает свою работу, каким образом он ее выполняет. Буддизм должен также повлиять на то, каким образом человек будет проводить свободное время. Если он понимает принципы буддизма, это должно повлиять на его отношение к таким аспектам, как брак, семья, секс, социальная жизнь. Если кому-то довелось, скажем, быть писателем и художником, это должно оказать глубокое влияние на его творчество, на его творческий вклад. Можно даже сказать, что человек является буддизмом, в этом случае принимает определенные принципы, духовные идеалы. И это должно отражаться даже в том, какую пищу он ест, как ест, даже на то, какую одежду носит. Если кому-то хочется отважиться на короткую эпиграмму, можно сказать, буддизм и бифштекс – вещи несовместимые. Помимо всего прочего, буддизм, конечно, должен повлиять на наши отношения с другими человеческими существами. Я хотел бы сказать об одном из ретритов. То, что люди обнаруживают, что в правильном окружении, атмосфере, где присутствовала правильная основа, человеческие отношения действительно развиваются, расцветают. Совсем по-другому, чем они обычно развиваются в обусловленном окружении. Следовательно, все это означает, что все это говорит о том факте, что буддизм, если он правильно понимается, глубоко понимается, усердно применяется, постоянно широко применяется, является революционным. Он революционен в контексте образованной общины, именно в сознании этого факта заключается прорыв. Буддизм должен изменить каждый аспект нашей жизни, быть не просто чем-то, что мы теоретически понимаем, быть не просто нашим маленьким хобби, которым мы занимаемся раз или две недели, а преображающим фактором, влиянием, катализатором нашей жизни. Будет уместным, если бы мы исследовали понятие прорыва в целом, не просто в буддизме, но даже зайти настолько далеко, чтобы рассмотреть прорыв в состоянии Будды. Мы обычно думаем о духовной жизни в рамках роста, продвижения, развития, эволюции, чего-то медленного, последовательного. Это обоснованный подход, полезный подход. Но также можно думать по-другому. Мы можем думать о духовной жизни, как о прорыве. И у этого подхода есть определенные преимущества. Если мы думаем в рамках прорыва, становится очевидно, что духовная жизнь заключается в резком переходе от одного уровня переживания к другому. Это привлекает наше внимание к тому факту, что духовная жизнь подразумевает не только усилия, но и принуждение. Это не популярная идея, но она действительно подразумевает, конечно, не принуждение других, а себя, насилие по отношению к определенным аспектам себя, препятствия, которые необходимо преодолеть. Все мы сталкиваемся с этими препятствиями, этими трудными, с трудом поддающимися устранению аспектами себя, которые стоят на пути нашего развития и эволюции. Иногда они действительно очень трудно различимы, и мы обнаруживаем, что их нельзя изгнать никаким пением сирен. Кажется, невозможно их устранить, разрушить кусочек за кусочком. Они тут как тут. Иногда нужна жесткость, резкость, драматичность. Нужно преломиться, прорваться. Можно сказать, что обычная духовная жизнь состоит из периодов довольно медленного продвижения. Вы оглядываетесь, скажем, спустя 2-3 года и думаете, да, возможно, я немного продвинулся вперед. Не столь вспыльчив, как раньше, чуть более внимателен. Это периоды довольно последовательного продвижения, возможно, даже застой на первый взгляд. Разделяются жесткими прорывами. Эта картина – это график обычной энергичной духовной жизни. Медленный прогресс – прорыв. Медленный последовательный прогресс – прорыв. Давайте обратимся к прорыву. Прежде всего, через что прорываемся? Во-вторых, как совершаем прорыв? И в-третьих, когда и где мы совершаем прорыв? Через что мы прорываемся? В принципе, прорываться нужно через все, что является мирским. Все, что является обусловленным, все, что принадлежит этому миру, все, что является частью сансары, все, что представляет собой спицу, аспект колеса жизни. Проломиться, прорваться через это. В мирском обусловленном сансаре имеется много различных аспектов. Они похожи на многочисленные, плотные, непроницаемые покровы. Я собираюсь обсудить лишь 4 из наиболее важных преград, наиболее важных аспектов обусловленного. Прежде всего, это негативные эмоции. Далее, психологическая обусловленность, рациональное мышление, чувство времени. Негативные эмоции. У нас уже не раз был случай поговорить об этом. Что это такое? В своей первичной форме негативных эмоций 3. Страстное желание, значение невротического желания, ненависть, страх. Это первичная форма негативной эмоции. Но есть много форм второго-третьего порядка. Беспокойство, своего рода распыленный страх, ненадежность, ревность, жалость к себе, вина, угрызение совести, презрение, тщеславие, зависть, депрессия, пессимизм, мрачность, тревога, уныние, отчаяние, подозрительность, возмущение. Я не хочу слишком много писать о них, потому что чрезмерное внимание к негативным эмоциям, скорее всего, создаст негативные эмоции. Поэтому сейчас я вовсе не собираюсь много писать о них. Но у них есть определенные общие характеристики. Все эти эмоции представляют собой течки, стоки эмоциональной энергии. Когда мы вовлекаемся в негативные эмоции, первичной, вторичной форме, энергия, наша психическая энергия, даже духовная энергия, сочится во всех направлениях. Негативные эмоции ослабляют нас. Это становится причиной ухода в себя. Если у нас мало энергии, вы не захотите ее делиться. Если вы ослабли, если вы потеряли энергию, вы склонны уходить в себя, съеживаться. Следовательно, негативные эмоции становятся причиной того, что мы сжимаемся до состояния, которое можно описать как холодный, жесткий, тугой узел эгоизма. Склонность отделять себя от других. Это результат постепенного упорного увлечения в негативные эмоции. К несчастью, они распространены. Кажется, особая функция некоторых учреждений в том, чтобы усиливать негативные эмоции, насколько возможно. К примеру, ежедневные газеты. Вы знаете, множество газет специализируются на сенсациях. Ужасным, шокирующим. Есть индустрия рекламы, очень крупная, важная индустрия. Ее функция стимулирует невротическое желание умножать запросы, но не удовлетворять их нужды, а умножать желание. И мы обнаружим, что большинство людей, которых мы встречаем, конечно, как я надеюсь, вне нашего движения, скорее негативно, чем позитивно в своем эмоциональном отношении и своих эмоциональных реакций. У вас остается от людей скорее негативное, чем позитивное ощущение, если вы вращаетесь в обычном обществе. Так что нам нужно быть очень-очень осторожными и не позволять себе поддаваться влиянию, не окрашивать себя в этот серый негативный оттенок эмоционального отношения. Мы должны проломиться через это, прорваться. Позитивное эмоциональное состояние, состояние любви, веры, почитания, состояние сострадания, радости. И мы должны попытаться, мы должны сделать все, что возможно для того, чтобы поддерживать положительные эмоции, положительные отношения к другим людям. Далее, психологическая обусловленность. Через это также приходится прорываться. В чем она заключается? Обуславливающие факторы можно определить как факторы, которые влияют на наше состояние ума, поведение. Мы даже не сознаем их. Например, мы родились в этой стране, в Англии. Мы получили воспитание, говоря на английском языке. Мы неизбежно испытали на себе суровость английского климата. И это повлияет, окажет воздействие на наше мировоззрение. Результатом станет английская психологическая обусловленность. Мы будем рассматривать все вокруг, смотреть на мир глазами англичанина. Например, упоминается битва при Ватерлоо, мы сразу подумаем о победе. Мы не будем думать о поражении. Мы будем считать, что единственное, что мы смотрим на вещи, как англичане, таковые вещи есть. Мы не станем думать, что же я смотрю на такие вещи, потому что англичане. Мы будем думать таковы вещи, таким образом устроен мир. И мы можем даже думать, что это правильно, справедливо. И мы, возможно, очень удивимся, когда однажды откроем для себя тот факт, что другие люди в мире смотрят на вещи совсем по-другому. Я дал вам всего один пример. Мы обусловлены нашей расой, классовой принадлежностью, работой. Вы делаете одну и ту же работу много раз за разом, много часов в день, в неделю. Вы начинаете смотреть на вещи особым образом с точки зрения своего занятия, профессии, призвания. Мы обусловлены социальной, экономической системой. С точки зрения общества и экономики мы винтики в гигантской машине. Конечно, винтик находится в зависимости от машины. Мы обусловлены этим. Мы обусловлены религией, которая досталась при рождении. Однажды, ради интереса, я спросил собравшихся на семинар, рассказать о том, чувствуют ли они, что их христианское воспитание внушило им чувство вины, и оказало ли это неблагоприятное влияние на их жизнь. И сразу заговорили три женщины. И все они сказали, что им внушали это чувство вины, когда они были еще очень-очень юны. Они были обусловлены чувствовать вину. Она стала с ними на всю жизнь, стала источником счастья и страданий. Вот что подразумевается под психологической обусловленностью. О чем это свидетельствует? Должно показать, что мы просто скопление обусловливающих факторов. Классовая принадлежность, обусловленность, плюс социальная обусловленность, религиозная, природная, языковая обусловленность. На самом деле в этом очень мало действительно нашего собственного. Нас и в нашей жизни, в нашем опыте очень мало того, что действительно свободно, что действительно спонтанно, что действительно является нами. Мы большей частью думаем и даже чувствуем, мы определенно действуем тем или иным образом, потому что обусловлено делать так. Мы всегда не лучше, чем собаки Павлова. Звонок, мы реагируем, отвечаем, а звонки постоянно раздаются. Экономические, социальные, политические, религиозные. Они звучат и звучат, а мы как сумасшедшие реагируем на все это. И это мы называем свободой. Поэтому можно сказать, что, по правде говоря, на самом деле мы скорее машины, чем человеческие существа. Нам нужно прорваться через эту обусловленность, разбить, сокрушить нашу собственную механистичность. Иначе не будет состояния Будды, не будет на самом деле даже какой бы то ни был подлинной духовной жизни. Этот прорыв, слом преграды, означает своего рода дробление, потерю нашего самоотождествления. Это отделение себя от той части нас, которая подобна машине. Можно сказать, что духовный человек не будет думать о себе, как об англичане, если видит Union Jack. Он подумает, это Union Jack, флаг нашей страны, окей. Он не испытывает подъема эмоций. Если он увидит звезды и полосы, это оставит его столь же равнодушным. Он не будет думать о себе, как о рабочем классе, среднем классе, горожанине, даже несмотря на то, что живет в городе, или о сельском жителе, если живет в деревне. Не будет думать о себе в основном, как о враче или кондукторе автобуса. Он не будет думать, чувствовать или действовать, исходя из этой обусловленности. С другой стороны, он или она будет действовать свободно, спонтанно, творчески, из глубин чистой ясной осознанности. Такой человек рано или поздно перестанет думать о себе, даже как о человеческом существе. Если такая личность, такая духовная, можно сказать, личность вообще будет думать, что сомнительно, она будет думать о себе как о Будде, потому что к тому времени она разрушит все психологические факторы и совершит прорыв в состоянии Будды. Следующее препятствие – рациональное мышление. Это прорыв через рациональный ум. Это вид прорыва действительно сложно даже представить. Мы можем хорошо понимать необходимость прорыва через наши негативные эмоции. Они очевидны, они, несомненно, нежелательны. Мы можем понять необходимость преодоления этой обусловленности. Но даже если мы хорошо это понимаем, даже в этом случае, в конце концов, именно рациональный ум, то, что все это осознает. И теперь этот ум просит созерцать, просит согласиться на свой собственный распад, свое собственное разрушение. И это на самом деле очень трудно сделать. Это ужасный опыт, даже если это просто идея, просто мысль, просто понятие. Мы знаем, что рациональный ум – чрезвычайно важная способность. Он развивался на протяжении сотен тысяч лет. Это главное средство выживания. И естественно, что рациональный ум нужно ценить, высоко ценить. Но не нужно его переоценивать. Рациональный ум не оценим для практических целей. Именно рациональный ум открыл огонь, изобрел колесо, приручил животных, основал города. Рациональный интеллект создал самолет, радио, телевидение. И рациональный ум планировал высадить человека на Луне. Очевидно, что человек и рациональный ум может достичь многого. Но и в этом самом деле очень большое но. Рациональный ум может сделать все это, может достичь всего этого, даже большего. Но рациональный ум не может постичь реальность. Он не может постичь реальность, используя слова, или скорее слова Будды. Реальность – сама истина, абсолют, безусловная, первоначальная, определяется как атаковачара. Это означает рациональное мышление, рациональная мысль или даже логика. В самом слове. И Будда с ясностью и несомненностью подчеркивает, что для того, чтобы ощутить реальность, нужно выйти за пределы этого, за пределы рационального ума. Нужно его преодолеть, разрушить. Только тогда можно совершить прорыв в состоянии Будды. Рациональный ум достиг многого. Нам нравится думать, что мы понимаем буддизм с помощью рационального ума. Мы предпочитаем думать, что мы постигаем природу просветления, что с помощью рационального ума мы достигаем дзен. Люди пишут книги о дзен, все они написаны с помощью ума. Множество книг о дзен. В то же самое время, на самом деле, дзен – не что иное, как огромный, ошеломительный протест против допущения того, что рациональный ум может постичь реальность. Можно сказать, дзен очень грубо дает рациональному уму жесткую пощечину. Обычно люди предпочитают думать, что ум всемогущ, что он может сделать все, всего достичь, все измерить. Им не нравится, когда их просят размышлять над слабостью рационального ума. Им не нравится, когда напоминают о силе нерационального. Они резко реагируют на вещи, которые напоминают им о нерациональном. И, возможно, если их заставляют почувствовать внутри присутствие, порыв, толчок нерационального. Вот почему люди резко реагируют на такие вещи, как безумие. В то время, например, как в Индии, безумцам обычно дозволялось бродить довольно свободно. Их можно увидеть на улицах больших городов. Индийцы не боятся безумцев. Они их не боятся, потому что они не боятся нерационального. В Подобным образом мы склонны бояться сильных эмоций. Нам нравятся хорошие, вежливые, мягкие, приручные, укращенные и выдрессированные эмоции. Нам не нравятся сильные эмоции, которые могут вывести из нас из себя, стать причиной потери контроля над собой. И, конечно, нам очень часто не нравятся сильные эмоции, такие как сексуальное желание. В некоторых случаях мы резко реагируем на наркотики, сюрреалистическое искусство. Безопасные вещи даже такие, как неграм-цыган. Они символизируют для нас силу нерационального. Они все отражают возможность и даже опасность прорыва через рациональный ум. И, наконец, прорыв через ощущение времени. Что такое ощущение времени? Время – это безопасность, можно сказать. Время – отсутствие безопасности, на самом деле. Можно сказать, что есть два рода времени. Органическое время и механическое. Под органическим временем подразумеваем наше собственное всеобъемлющее переживание чистой реальности. Здесь нет расщепления потока на прошлое, настоящее, будущее. А вот механическое часовое время – это переживание и передвижение как бы по линии. Иногда ее называют линейным временем. Оно дробится на часы, минуты, секунды. Часовое время единообразно. Поэтому часовое время не соответствует органическому времени. И часовым временем нельзя измерить органическое время. И то, как человек внутри себя ощущает органическое время. Когда мы говорим о прорыве через ощущение времени или прорыве через время, мы имеем в виду механическое часовое время. Большинство из нас, к несчастью, рабы часового времени. Особенно те, кто живут в городах. Мы должны жить согласно часам. По часам. Мы даже медитируем, когда наступает время медитировать. И очень часто, к сожалению, это единственная причина для медитации. Наша жизнь сцеплена часами. Все саморегулирующиеся ритмы организма разрушаются. Мы теряем ощущение органического времени. Наш жизненный опыт не разворачивается, не расцветает с глубины вечного сейчас. Но в некотором роде вытягивается, подобно белью на веревке. Мы вытягиваем программы, дневники и так далее. И это происходит потому, что мы не доверяемся настолько, чтобы переживать органическое время. Итак, сегодня понедельник, сегодня сделаю то-то, то-то, во вторник сделаю то-то, то-то, на следующий день вот это. Некоторые люди планируют организовать свою жизнь вплоть до прихода пенсии. И после этого, конечно, наступает просто пустое, несколько пугающее, жалкое время перед смертью. Это действительно пугающая мысль. И, конечно, это не только наша собственная вина. На нас все время оказывали давление, чтобы мы жили так. Регулировали жизнь по часам, соизмеряли существование с часами. Конечно, это означает, что мы на самом деле совсем не живем. Поэтому нам нужно преодолеть это ощущение времени, прорваться через механическое время. Мы должны, так сказать, разбить часы или, по крайней мере, позволить им разбиться. Есть многое, через что надо прорваться. Негативные эмоции, обусловленность, рациональное мышление, ощущение времени. И действуя в этих четырех направлениях одновременно, мы прорываем состояние Будды. Мы сходимся воедино в состоянии Будды. В состоянии Будды есть различные аспекты. И эти аспекты состояния Будды соответствуют разным аспектам обусловленного мирского сансары. Если мы в какой-то момент преодолеем обусловленное, мы прорвемся в соответствующий аспект состояния Будды. Подобно этому обстоит дело со всеми четырьмя аспектами обусловленного. Прорыв через негативные эмоции означает прорыв положительные эмоции любви и сострадания. Преодоление психологической обусловленности означает, что мы прорываем состояние полной свободы, спонтанности, необусловленного творчества. Прорыв через рациональный ум означает прорыв состояния, которое можно описать как трансцендентальную нерациональность. А прорыв через ощущение времени – прорыв к переживанию вечного, бесконечного сейчас. И это характеристики состояния Будды. Любовь и сострадание, свобода и спонтанность, нерациональность, существование сейчас. Если они будут являться качеством, и они также являются качеством просветленного человека. Такой человек будет проявлять и излучать положительные эмоции. Он будет необусловлен, спонтанен, непредсказуем. Он сможет совершать любое действие в любой момент времени. Не будет привязан к рациональному мышлению, связан с рациональным мышлением. И будет лишен какого-либо ощущения механического времени. Будет жить от момента к моменту и наслаждаться блаженством чистой непрерывности. Следовательно, исходя из этого, мы видим, что просветленная личность принимает довольно необычные очертания. Возможно, вам будет интересно знать, что в некоторых индийских текстах в самом конце рассуждения о духовной жизни поднимается вопрос о том, как, скажем, освобожденная просветленная личность проявляется перед другими, какой видит ее другие. Сам для себя внутри этот человек будет просветленным, он будет знать реальность, будет знать Бога, Брахму, но как он предстанет перед другими? И дается очень интересный ответ. В некоторых из текстов дается ответ, состоящий из трех частей. Говорится, что другим просветленный человек предстанет, во-первых, как ребенок, во-вторых, как безумец, в-третьих, как привидение. Он подобен ребенку, поскольку ребенок спонтанен и раскован. Подобен безумцу, потому что просветленный человек в каком-то смысле просто не поддается объяснению с точки зрения здравого смысла. И он подобен привидению, просто появляться и исчезать. Вы не знаете, откуда оно приходит, вы не знаете, куда оно направляется. Такой человек в точности такой же, вы не можете проследить его путь. Не можете лишить его свободы, не можете загнать его в угол. Он точно так же проскальзывает сквозь пальцы. В нем есть что-то жутковатое. Просветленный человек, совершивший прорыв, не сакру сомнений, не покажется другим людям респектабельным, законопослушным гражданином. Как совершается прорыв? Прежде всего, прорывы в целом, о которых я уже упоминал. Любой прорыв в преодолении аспекта обусловленного существования, колеса жизни, достигается главным образом посредством развития осознанности, внимательности. Осознанность – это величайший растворитель негативных эмоций, обусловленности, любого аспекта обусловленности. В той степени, в которой присутствует осознанность, существует духовная жизнь. Можно даже сказать, что лучше красть с подлинной осознанностью, чем делать пуджу без какого-то ни было осознанности вообще. Действия, мысли, чувства являются духовными в той степени, в которой они сопровождаются осознанностью. И чем это не было, чем, если в этом есть нечто негативное, привкус обусловленности, осознанности, в которой это делается, поддерживается, рано или поздно она разрушит нашу негативную сторону. Осознанность обладает первостепенным значением для духовной жизни. Без нее нет духовной жизни, нет прорыва, нет преодоления препятствий. Мы затрагиваем эту тему, даже если имели с ней дело довольно долго. Поэтому не будем продолжать ее сейчас детали. Прорыв достигается посредством регулярной духовной практики. Будь то пуджа, подношение, медитация, повторение мантр, дана. Каждый раз, когда мы практикуем, есть результат. Практика может быть короткой, ограниченной, но результат есть. Если вы поддерживаете ограниченную практику, если она регулярна, если она совершается каждый день, каждый час, каждую неделю, вы что-то делаете, создаете результат, что-то делаете, есть результат, что-то делаете, снова результат. Следствия накапливаются. Они накапливаются в форме того, что называется благими семенами. Если мы продолжаем практиковать регулярно, долго, эти семена – внутри нас эти полезные следствия накапливаются, пока не пробьются и не наступит прорыв. Но, конечно, в этом случае нам нужно запастись терпением. Часто дается пример, о котором я упоминал ранее, со скалой, которая раскололась в 20-м ударе. Некто нанес по ней 19 страшных ударов, а скала осталась такой же. Но с 20-м ударом она раскололась на две половины. Первые 19 ударов не были бесполезны. Они не произвели никакого эффекта, но 20-й удар не сработал бы без них. Это другой вид прорыва. Повторение этих ударов, регулярной практики, один за другим, месяц за месяцем, год за годом, накопление результатов, напряжение, затем прорыв. Бывает, что прорыв также совершается в жизни с появлением нового фактора, нового человека, под которым подразумевается что-то или кто-то. Кто вытряхивает вас из привычной повседневности, если хотите, взламывает привычную повседневность, высвобождает нас из нашей обусловленности. Это еще один способ, с помощью которого мы, говоря в целом, можем совершить прорыв. О прорыве в целом достаточно. Теперь поговорим о четырех препятствиях и о преодолении четырех препятствий. Негативные эмоции. Как мы прорываем через них? Очевидно, с помощью развития положительных эмоций. И здесь нам могут очень сильно помочь такие практики, как метта, авана, развитие любящей доброты, хотя они трудные. Мы можем также преодолеть негативные эмоции, общаясь с людьми, которые обладают положительными эмоциями, людьми, которые полны любви, сострадания, радости, уверенности, обычной бодрости. Это на самом деле очень сильно может помочь. Также может помочь правильное питание. Не та пища, которая застаряет наш организм и увеличивает вес, заставляет чувствовать себя тяжелым, переполненным соном. Та пища, исключительно которую потребляют слишком многие люди. Можно прорваться к положительным эмоциям до некоторой степени, больше живя на открытом воздухе, что, конечно, очень трудно сделать в условиях города. Однажды я прочитал в журнале статью, которая говорила об экспериментах, проведенных в Америке, согласно которым, если вы работаете на солнце и чаще бываете по солнцу, вы становитесь умнее. Не по существу, вы можете более активно применять свои действия. Они проводили эксперимент с студентами одной группе, назначали экзамен во время периода плохой погоды, а другой стоялся в прекрасные летние дни. И даже студенты, которые экзаменались после прекрасных летних дней, справились намного лучше, чем другие, с новыми препятствиями. Эксперимент повторялся несколько раз. Очевидно, солнечный свет стимулирует положительные эмоции. Если мы хотим попасть в более позитивное состояние, нам нужно оставаться на солнце как можно дольше. Смотреть на такие вещи, как зеленая трава, синее небо. Окружайся яркими цветами. То же самое относительно желтого цвета, оранжевого цвета. Эти цвета стимулируют. Я считаю тот факт, что в настоящее время очень многие мужчины носят более красочную одежду, благоприятный для психологического здоровья знак. Это касается того, как мы прорываемся к более позитивному эмоциональному состоянию через негативные эмоции. А психологическая обусловленность. Как мы преодолеваем обусловленность? Конечно, с помощью осознанности. Сознание того, что ты обусловлен, действуешь механически, не свободен. Как мы развиваем такую осознанность? Это можно добиться, помещая себя в незнакомый вид обусловленности. Допустим, англичанин просто поедет, поживет в Индии или Японии, поживет там какое-то время, осознает свою обусловленность, потому что он живет среди других людей. Например, вы отправитесь в Индию и обнаружите, что людей, живущих там, есть множество ужасных, отвратительных привычек, совсем не как у англичан. Большинство из них не пользуются ножом, ложкой, вилкой, они встают руки прямо в рис, едят его руками. И англичан это часто просто шокирует. Они думают, что это ужасно, негигиенично. Правда, надо сказать, индийцы моют руки, прежде чем есть ими. Но это не очень впечатляет. Но через какое-то время вы начинаете к этому привыкать. Вы начинаете иметь какой-то смысл, а рано или поздно вы знаете, что только из-за своей собственной обусловленности вас поначалу шокировал вид людей, едящих руками. И вы ее осознаете. И это очень хорошо, путешествовать, увидеть разные части света, новые страны, встретиться с новыми людьми, разных рас, религий, языков, цвета кожи. Это делает нас более осознанными, относительно нашей собственной обусловленности. Конечно, по мере того, как мы становимся старше, мы приобретаем склонность посещать только довольно знакомые места. Мы думаем, хорошо, я пойду туда еще раз, я был там 10-15 лет назад, возможно, я был там каждый год. Пройду там еще один отпуск. Там все тот же хозяин отеля, тот же пляж, он не изменился. Так мы просто путешествуем по одному и тому же маршруту. А все мы когда-нибудь стареем. Нам нужно осознавать это. Вот один способ, или всего лишь один из нескольких способов преодолеть обусловленность. Далее, как прорваться через рациональное мышление? Это, конечно, нечто гораздо более трудное. Традиционно есть несколько способов. Например, метод парадокса. Парадокс определяется как истина, перевернутая с ног на голову, чтобы привлечь внимание. Парадокс – это использование концептуальной мысли для того, чтобы выйти за пределами концептуальной мысли. Например, Будда говорит в некоторых текстах, тот, кто хочет обрести просветление, должен поклясться, что спасет всех существ. Он должен дать обет: я освобожу всех, я спасу всех, я помогу всем существам Вселенной. И сразу за этими словами говорится. В то же самое время он должен осознать, что нет существ. Иначе он не является бодхисаттвой. В то же самое время в тексте говорится, что бодхисаттва должен полностью стремиться к просветлению, практиковать совершенство, жертвовать жизни, проливать свою кровь. В то же самое время он должен осознавать, что нет такой вещи, как просветление, и как бы там ни было, нет того, кто ее обретает. Это парадоксальный подход, который буквально обращает интеллект против себя самого. Примеры не такого метода является квинтэссенцией, может служить дзенский куан. Я не собираюсь давать определенное определение куана, но те, кто изучали дзен, знают, что куан широко используется в дзен, особенно в школе Ринзай. Это своего рода очевидное противоречие, бессмысленное утверждение. Например, вы хлопаете двумя руками в ладоши, вы производите звук хлопка, поэтому куан гласит: каков звук хлопка одной ладони? Или мастер говорит ученику, когда он входит в комнату: что ты несешь в руке? А ученик говорит: у меня ничего нет. А Моисей говорит, тогда брось это. Есть сотни таких куанов, я имею в виду, что люди, которые читают лекции по дзен, что я делаю очень редко, могут цитировать их сотнями с кафедры. Это очень яркое представление, интеллектуальный фейерверк. В традиционной системе ученик, бедняга, медитирует над тем или иным из этих куанов, на тонкими истинами. Он не медитирует над истинной буддийской философией. Нет, он медитирует над хлопком одной руки. У меня нет ничего в руках, но я должен это бросить. Или он медитирует в таком состоянии годы над каким-то звуком, издаваемой коровы. Он сталкивается с ограничениями рационального ума. Говорят, что иногда его бросает пот. Он не знает, идет ли снег, дождь, он сидит часами в зале для медитации. Приклеивается у кана. И иногда говорится, что кан становится подобным большому куску льда. Но рано или поздно он преодолевает рациональный ум, прорывается через него. Однако этот метод предполагает великую веру в мастера. Он предполагает строгую традиционную систему дисциплины. И поэтому следовательно этот метод, этот куан, довольно трудно перенести на Запад. Но есть другие способы совершить прорыв через ум. Не столь радикальные, но тоже эффективные. Например, мы можем чаще обращаться к видам, неконцептуальным видам общения. Полагаться больше на такие вещи, как миф, легенда, символизм. К нашему счастью, Юнг в значительной мере изменил подход в отношении к мифу. Он дал мифу совсем другую оценку. Когда мы вернули мифологические отрывки, мы читаем их в то время, как раньше пренебрегали. В них есть что-то, что приносит нас выше, за грани, за периферию рационального ума. Эти мифы, символы, будь то лестница, по которой Будда спустился с небес на землю, или его 7 шагов, все эти мифы, легенды предполагают выходящую за пределами концепции истинного буддизма. Я посещал празднования Висака на Востоке. Они были своеобразным марафоном, в смысле речей, речь за речью, 2-3, 4 часа речей. Висака, празднование. Но один человек, обычный политик, не знаю, как они падают на нашу трибуну, что-то говорил. И у нас не было речей. Только музыка, медитация, чтение поэзии, тишина, но не было речи. Мы пытались подчеркнуть важность мифического, символического. Наконец, ощущение времени. Как совершить прорыв через время? Через ощущение времени. Что ж, очень хорошо было бы сначала обходиться без часов. Когда я в Индии был, я обходился без часов. 20 лет. Я никогда не носил их с собой. Никогда не имел средств их вещей. Когда я вернулся в Англию, я не пробыл в ней несколько дней, как меня повезли в летнюю школу буддийского общества. И однажды вечером я должен был читать лекцию. Это было главное событие дня. Я медленно шел к залу. Для лекции видел друга, который стоял около двери и смотрел на свои часы. На входе в зал, когда я подошел, он сказал, ты опоздал на 2 минуты. 2 минуты. Да, и в конце летней школы мне подарили часы, которые все еще у меня, которые я все еще ношу. И я всегда считал, что это символично. Они стали маленькой цепью, которую на меня наложили 4 или 5 лет назад. Возможно, стоит начать с того, чтобы обходиться без часов. Также можно совершить прорыв, если мы будем делать работу, которая не обязывает нас жить по часам. Например, приходить в офис лишь тогда, когда чувствовали, что вам это нравится. Что вы хотите поработать? Это сделать достаточно трудно, за исключением таких людей, как художники, которые нам говорят, могут работать только тогда, когда им хочется, не привязываясь к сроку, программе. Это лишь несколько подсказок относительно того, как совершить прорыв. Где и когда совершается прорыв? Давайте порассуждаем. Здесь нам придется быть еще короче и даже парадоксальнее. Можно сказать, что наиболее благоприятные условия для прорыва – это неблагоприятные условия. Обычно прорыв происходит не тогда, когда все идет хорошо, когда нет сложностей. Такие времена прорыва обычно не происходят. Прорыв гораздо более вероятен во время кризиса. Будда трудился, боролся и голодал 6 лет, и казалось, по крайней мере, самому, что он ничуть не приблизился к цели. Поэтому он сел. Он сел под деревом Бодхи, согласно легенде, на большой охапке травы, принесенной сочувствующим ему пастухом. Выпил молоко, предложенное дружелюбной пастушкой, сел, как повествуется, стиснул зубы, сжал челюсти и сказал: «Я не поднимусь, пока не обрету просветление. Возможно, я умру здесь. Пусть ослабеет моя плоть, пусть иссохнет моя кровь, но я не стану с этого места, пока не обрету просветление». Поэтому для него все было так: просветление или смерть. Для него это был кризис. Или я обрету просветление, или я умру. Это был настоящий кризис. Он сам для себя его создал. Кризисные условия: смерть или просветление. И он обрел просветление. Некоторые, как нам известно, совершают прорыв во время физических лишений, как будто слабость тела укрепляет дух. Известно, что некоторые совершают прорыв, если подвергаются им долгое время. Я знаю людей, которые совершали прорыв, которые, как это случилось с одним человеком после поста длиной в 56 дней. Его жена постилась 46 дней, у нее не было прорыва. Она рассказала мне, что постилась, потому что была зла на него. А он совершил прорыв, потому что постился с другой мотивацией. Но странно сказать, что некоторые совершают прорыв во время болезни. Это, как нам кажется, очень неблагоприятное время. Вы не можете медитировать, иногда вы не можете даже читать. Довольно многие люди совершали важные прорывы. В действительности прорывы первостепенной важности, когда они были очень больны. И многие знают, особенно на Востоке, что когда у вас жар, когда вы слабы, странным образом вы сталкиваетесь в приподнятом настроении, можете усилить ясность, ввести прорыв в это время. Вы можете совершить прорыв, когда у вас своего рода шок, вы пережили потерю, потеряли кого-то близкого, дорогого, потеряли огромную сумму денег, ваши планы оказались в руинах, все безнадежно испорчено, прошло вопреки ожиданиям, когда кажется, что нет надежды, нет будущего. Иногда в этих условиях можно совершить прорыв. Согласно тибетской книге мертвых, вы можете совершить прорыв даже в момент смерти. Смерть в каком-то смысле величайший кризис, самая ключевая ситуация, и, следовательно, она также является величайшей возможностью. Согласно традиции, воплощенной в тибетской книге мертвых, во время смерти и после каждый из нас переживает, по крайней мере, на мгновение то, что известно как ясный свет пустоты, свет реальности, проливающий в нас свое сияние, как оно есть. Это не что-то, появляющееся извне. Это свет нашего собственного подлинного ума, который в конечном счете торжественен самой реальности. И если только мы распознаем это, сможем осознать это, этот свет, яркий белый свет, проливающийся на нас, что это мы, наша собственная подлинная природа, хотя и запредельная, это мы сами. Во время смерти или после смерти мы обретем освобождение и, возможно, уже не переродимся снова. Мы затронули широкий круг вопросов, попытались понять, через что мы можем прорываться, как мы можем прорываться, и где и когда мы совершаем прорыв. Наш подход неизбежно был довольно концептуальным. Поэтому я хочу закончить, оставив вам картину прорыва. Картину из тибетского буддизма, из тантрической традиции. Картину изображения формы того, что известно как гневное божество, гневный Будда. Что такое гневный Будда? Как он выглядит? Это фигура синего цвета, мужская фигура, с очень мощным телосложением, массивным торсом, иногда обнаженная, иногда завернутая в тигровую шкуру, гирлянды черепов. И все эти глаза, все эти три глаза горят выражением ужасного, устрашающего гнева. Изо рта торчат клыки и красный язык. А его руки на 2, иногда 4, на 8 держат различное оружие. Что символизирует эта фигура? Это изображение прорыва. Эта пугающая, гневная, ужасающая форма символизирует силу прорыва к просветлению, прорыва через плотность, через вязкую темноту неведения, неосознанности. Эта форма, это изображение символизирует сознание, трансцендентальное сознание в моменте прорыва в стане Будды. И эта фигура окружена ореолом пламени. Что символизирует это пламя? Прорыв любого уровня, в какой бы то ни было среде, приводит к трению. Точно так же, как космический корабль входит в земную атмосферу, наблюдается невероятное трение. Оно производит жар. И жар, достигая определенной точки, определенной степени интенсивности, приводит к воспламенению, появлению огня. Поэтому гневный Будда прорывается через обословленное, окруженное этим ореолом огня. Это пламя поглощает, выжигает темноту, выжигает обусловленное. Когда все обусловленное выжжено, завершается, достигает совершенства, когда прорыв станет Будды. Тогда больше нет темноты, нет трения, есть только сияющая фигура Будды, сидящего по деревом Бодхи.